Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда по четвергам на Эхе Перми программа «Районный квартал». Меня зовут Артем Жаворонков. И тема, которую мы сегодня будем обсуждать с экспертами, весьма важна для развития строительной отрасли, для развития краевой столицы на перспективу ближайших 10-15 лет. Многие из постоянных слушателей нашего радиоканала, программы «Районный квартал», наверное, знают о том, что в Перми готовится к утверждению новый генеральный план. С экспертами уже идет интенсивное обсуждение, они высказывают свои замечания. Наши коллеги из издания «Новый компаньон» опросили сразу нескольких ведущих архитекторов нашего города и не только, которые высказали свое мнение по поводу того, каким может быть генеральный план и по поводу того, каким он является сейчас. Ну и также важно напомнить, что со 2 по 11 августа обсуждение проекта генерального, нового генерального плана Перми проходит в каждом районе краевой столицы в рамках публичных слушаний. Ну и, собственно, эту же тему мы сегодня обсудим с экспертами, с Андреем Лешковым, нашим постоянным гостем, строителем, руководителем строительной, крупной строительной компании, а также с председателем правления Пермской краевой общественной организации Союза архитекторов Виктором Важенниковым. Вашему вниманию прямо сейчас два этих, на мой взгляд, интереснейших интервью. Программа «Районные кварталы» на Эхе Перми. Меня зовут Артем Жаворонков. Наш эксперт Андрей Лешков, застройщик, руководитель строительной компании «Город мечты». Поговорим про план города, генеральный план Перми по поводу изменений, в которые уже высказались эксперты. Мне хотелось бы, чтобы и ты как-то прокомментировал вообще историю с генеральным планом, его соответствию реальности, что ли, ну и те нововведения, которые предполагаются.
Да, Артем, с удовольствием отвечу на твои вопросы. Ну, добрый день, уважаемые радиослушатели.
Ну вот, собственно, я его уже задал, этот вопрос. Что... Вообще роль генерального плана, по-твоему, для того, чтобы Пермь развивалась в нужном направлении с точки зрения стройки пространства вообще, его организации?
Вот сама идея генерального плана, она, ну, скажем так, это движение, то есть это план развития города на несколько десятилетий вперед. Вот такая была идея. У нас был, кстати, и мастер-план, который подразумевал развитие нашего города по даже какой-то, может быть, голландской методике, когда была малоэтажная застройка, концепция малоэтажной застройки. И хотя у нас мастер-план, он не, как бы, то есть у нас нет такого документа, как мастер-план, у нас есть генеральный план города, но он как бы такой вектор развития города там на определенное время. То, что сейчас вот мы имеем, да, у нас на сегодняшний день у нас есть генеральный план, который, по сути, должен, ну, задавать определенные там градостроительные, там, не знаю, там, правила на определенный период. Но как он соблюдается, это уже другой вопрос. У нас есть второй документ, правила землепользования и застройки, и зачастую генеральный план у нас идет в противоречие. Постоянно вносим изменения в правила землепользования, вносим изменения в генеральный план, когда выгодно администрации, то есть ссылается на правила землепользования, когда выгодно генеральный план. По сути, этот документ вроде как строгого исполнения, но как бы его нечетко придерживаются. Вот это на сегодняшний день. Для чего сейчас вносят изменения в генеральный план? Почему даже не вносится, а создается новый? Ну, как бы основной посыл, что у нас все-таки город не растет, то есть город миллионник, и у нас сформировалась, ну, может быть, такая, у нас сформирована даже больше застройщиками концепция развития территорий, которые раньше не были вовлечены в застройку. То есть это, можно сказать, Ива, такой яркий пример. И, ну, там есть еще там разные примеры, там, например, район завод смазок ИСОЖ, который вот на Яблочково, там, ну, много территорий, которые вовлекаются в жилищную застройку и никогда не предназначались для этого. И, соответственно, ну, Красный казарм в том числе, то есть тоже такой яркий пример. Я как бы анализирую вот то, что сейчас нам предлагает, и все-таки понял, что он идет, то есть вот основная идея не вовлекать новые земельные участки, которые никогда не были для жилищного строительства предназначены в оборот, потому что мы когда застраиваем большие территории, то есть новые территории, мы туда заводим новые коммуникации, заново их создаем, строим школы, там, садики. И мы туда перенаправляем, скажем так, ну, определенную такую внутригородскую миграцию. То есть люди со старого жилья едут в абсолютно новый микрорайон, и там создаем определенный спрос на социальную инфраструктуру. И, ну и, соответственно, там, где эта раньше инфраструктура была создана, она становится, может, менее востребованной. То есть у нас где-то в одном месте прям потребность, вот как красную казарму, школу построили, а ее уже не хватает. И, я так понимаю, там еще дальше будут продолжать достроить красные казармы, там среднеэтажные застройки компании «Мегаполис», там будут продолжать строительство. И, соответственно, вопрос, почему как бы вот такую ситуацию допустили. А где-нибудь там в квартале, например, соседнем, там существует школа, которая там, может, она не будет так востребована. Вот, вот такого не допускать, возможно, вот одна из идей генерального плана. Вторая идея генерального плана – это определенные, ну, скажем так, нехорошее слово манипуляция, а определенная там, может быть, игра с плотностью застройки. То есть мы, она будет где-то больше в районе там прохождения трамвайных путей, там плотной, там, ну, то, что там, может, развитой транспортной инфраструктуры. И то есть вот, может быть, с этой идеей как раз и, скажем так, вот те, ну, те люди, которые принимают участие в обсуждении генерального плана, они с этой идеей не согласились. И вот один, ну, как бы одно из возражений заключается в том, что все-таки есть еще идея комплексного развития территорий. Все генеральный план, он, идея генерального плана нового, которая была предложена, она входит в противоречие, то есть с идеей комплексного развития территории. Ну вот такое основное, ну, основные такие возражения, что очень мало участков для застройки.
Ну, да, коллеги из «Нового компаньона» тоже опросили экспертов, и как раз большинство из них высказалось в пользу того, что территории для развития вот именно новых территорий, а не реновация уже какого-то существующего объекта, крайне немного. Хотя у нас курс-то на комплексное освоение. А где взять территорию под комплексное освоение, если не искать новые площадки и активно не заниматься реновацией?
Ну, это основное возражение как раз, что мало земельных участков будет под застройку. И второй момент, что у нас город при расселении ветхого аварийного жилья мало участков, то есть он предлагает для застройки, для освоения территорий. То есть он расселяет неактивно, то есть новые участки формируются плохо, и, ну, действительно, для, может, для миллионного города город очень мало участков предлагает.
Это как-то может повлиять, вот вопрос уже как строителю к тебе, это может как-то повлиять на динамику введения жилья, на спрос, на предложение, на это к провалу, может быть, какому-то приведет, какой-то краткосрочной или долгосрочной перспективе?
Ну, застройщики все время умудряются находить новые площадки, причем то есть идет явная реновация, только уже не руками администрации, руками застройщиков. Ну, например, такой яркий пример – это угол газеты «Звезда» и «Советская», газета «Звезда 5, бывшая регистрационная палата. Вот компания «Мегаполис» сейчас там будет застраивать этот участок каким-то элитным жильем. Ну, понятно, то есть это бывшее административное здание, то есть его снесли, и сейчас будет новый жилой комплекс. Вот застройщики по такому пути идут. Либо самостоятельно расселяют какое-то ветхое жилье, та же самая компания «Мегаполис», вот Пермская район «Разгуляя».
Вот, а это выгодно? Это выгодно вообще застройщику сегодня в нынешних условиях? Расселять самостоятельно? Может быть, действительно помочь администрации? У них на все рук не хватает, плюс там все время работа на земле с людьми, и возникает масса сложностей там с судами и всем прочим.
Да нет, я думаю, компании не в суды не уходят. Договариваются с собственниками, собственники с удовольствием продают участки. И никто там никакой помощи от администрации в этом плане не ждет. Вот хотелось бы, чтобы администрация более активно занималась расселением ветхого аварийного жилья и увлекала эти участки в какой-то новый оборот.
В этой связи несколько раз уже в публичном пространстве появлялось выражение, не знаю, насколько оно соответствует реальности, так называемая замещающая реновация. Люди, живущие в центре, пусть и в аварийном жилье, покидать его не хотят. И застройщики предлагают вариант, когда, возводя новый дом на освободившемся участке, просто часть квартир выделяют тем, кто еще живет в соседнем аварийном доме, а затем уже застраивают этот участок. Сталкивался ли ты с этим? Какова у этого перспектива? Экономически это обосновано?
Ну, насколько мне известно, у компании «Сатурн Р» на Садовом была аналогичная ситуация, когда дома ветхие, аварийные, были снесены, и для них как раз был построен там дома во дворе. То есть, а первая линия, на которой непосредственно находились эти дома, там уже были застроены 25-этажными домами. Ну, практика у нас есть такая в городе, она не новая. Единственное, каких-то новых примеров я по городу не слышал. А так вот у нас в городе была такая практика реализована, когда конкретно для жителей бараков был построен дом в этом же месте, там, в 100 метрах, да, и были переселены. Наверное, такая практика имеет место быть, она у нас реализована.
Но это выгодно, это оправдано. Или все-таки застройщику проще порой подождать, пока это ветхое аварийное жилье будет выведено из эксплуатации администрации, а потом уже входить в торги за этот участок?
На самом деле все считается. Вот каждый участок, где бы он ни находился, он имеет свою стоимость. То есть вот люди, если там живут, да, то есть все равно все так или иначе оценивается. То есть есть количество соток, есть плотность застройки, да, это как раз есть этажность. Застройщик считает свою финансовую модель, исходя уже из этих вводных. Сколько он обходится от участка, какая площадь участка, какая плотность, есть ли возможность увеличить этажность, либо остаться на существующей. И уже из этого там исходит, стоит ли ему ввязываться там в расселение, там, либо в какую-то сделку, либо нет. Но это практически по каждому участку такая ситуация.
Не могу не спросить про пятиэтажки. Мы, конечно, не достигли того уровня, до которого дошла Москва, чтобы уже и их включать в проекты реновации. Но все-таки генеральный план, о котором мы говорим, и с которого мы начали, предусматривает перспективу 10-15 лет. Он в таком горизонте формируется. А дойдет ли до них очередь? И по-твоему, насколько, опять же, это оправдано, где, в каких территориях это может быть
сделано? С точки зрения экономики застройщика, в настоящих реалиях это абсолютно невыгодно. Администрация должна самостоятельно расселять и эти участки предлагать в рынок. Потому что никакой экономики в расселении пятиэтажных домов точно нет. Застройщики с неохотой это двухэтажные дома входят в расселение, хотя и знаю, сделки есть. То есть мы сами принимали участие в одном из такого расселения в прошлом году. Двухэтажный дом, малоквартирный, участок достаточно большой под ним. Мы вышли на сделку, выкупили этот участок.
Пятиэтажки, то есть максимум это их капитальный ремонт, фасадная отделка. Ведь есть примеры, когда пятиэтажки превращали в очень симпатичные современные дома.
Я думаю, учитывая, что за нашими пятиэтажками так долго плохо следили, что, на мой взгляд, никакой перспективы там по капитальному ремонту особо нет. Надо сносить и строить что-то новое.
А если говорить, например, о центре Перми, у нас ведь прям фасадная часть города тоже насыщена пятиэтажками. Может быть, только с ними что-то сделать?
Надо посмотреть, какие пятиэтажные дома. То есть, если это панельные дома какого-нибудь хрущевского типа, в центре они вот есть по улице Революции, Мехоношина, я думаю, такие дома не жалко. Если там дома есть кирпичные, там, так называемые там сталинского периода. У него очень красивые фасады. Конечно, такие дома надо максимально устанавливать при возможности и их использовать дальше.
А тогда, переходя, и ты упоминал это уже, концепции, предусматривающие развитие на территории, подвергающейся комплексному освоению социальной инфраструктуры. Много раз говорили, что вопрос-то простой. Вы выделяете участок и сразу определяете там пятно, которое будет занято школой, детским садом, больницей, не знаю, пожарной частью, чем угодно. В чем тут загвоздка? Почему до сих пор это не реализовано, насколько мне известно? И все-таки там вот эта комбинация, вот эта перетасовка на пространстве, где кому что строить, за какой счет, за чей счет, она все равно остается предметом порой очень жарких дискуссий.
Вот хороший пример. Вот он, комплексное развитие территории ИВА. Это вся социальная инфраструктура создается за счет застройщика ИВ. Входит в стоимость квадратного метра, застройщик продает. И самая правильная схема, другой вот никто придумать не может, и дальше эта инфраструктура передается городу. И город, возможно, там субсидирует, там есть программа по развитию, когда застройщик больше 400 тысяч квадратных метров строит, там в этом что-то субсидируется, но, на мой взгляд, вот... Пример хороший, то есть можно его там тиражировать, но это опять же не в концепции нового генерального плана, потому что новый генеральный план не подразумевает такую глобальную застройку новых территорий.
Почему за счет застройщика? Я слышал противоположные мнения, что застройщик не должен платить за соцининфраструктуру. Это удел администрации различного уровня.
Вот как раз было у нас по арсеналу конфликтная ситуация, когда не захотели бесплатно передавать школу администрации, хотя это было одно из условий освоения территории. Если застройщик входит там в новую, да, там в новую площадку, на новую территорию, когда там не было никакой инфраструктуры, в любом случае нужно создавать, застройщик должен сам для себя решать, ну, выгодно это ему, не выгодно. То есть ему, если большой участок за какие-то небольшие деньги достался, и он там его готов осваивать, значит, он должен для себя принять решение, что он строит там, например, там садик. Понятно, школа это дорогой мой, то есть объект. Может быть, как раз по школе здесь какая-то можно и коллаборация с администрацией. По крайней мере, в садике строят.
Насколько мне известно, сейчас новые правила с учетом внешнеэкономической ситуации, которые позволяют увеличивать расходы без дополнительного конкурса и сложных бюрократических процедур на строительство соцининфраструктуры. Подорожали стройматериалы, еще что-то, и сейчас у нас есть возможность его увеличить. Это приведет к тому, что желающих построить, а потом на каких-то условиях передать соцининфраструктуру городу, например, увеличится? Или все же на этом рынке есть несколько игроков, которые, по сути, и сохранят этот паритет, а новичкам это все равно по-прежнему невыгодно?
Вот не готов этот вопрос комментировать, потому что не в теме. Я знаю, что есть компании, которые специализируются на строительстве социальной инфраструктуры, и после известных событий там и подорожанию строительных материалов, и там существующие контракты субсидируются, но больше чего-то этого я сказать не могу.
Тогда немножко про Камскую долину. Участники дискуссии и критики предложений по генплану отметили, что ее развитие в него не включено.
Непонятно было. Была яркая презентация.
От одной компании, да. Там же вроде бы только одна компания концепцию развития предложила, Картрос,
как губернатор поддержал, и почему вот эта новая территория там не вошла, я тоже после того, как проанализировал результаты по комиссии, я понял, что там возможно уже строительство не так оправдано в нынешних экономических реалиях. Я все-таки хотел подытожить, что у нас город не растет. То есть у нас как был миллион, так он и есть. Угу. Каких-то перспектив, что там город вдруг станет из миллионника, там многомиллионным городом я вот особо не вижу. Отрицательная миграция, она имеет место быть. Люди отсюда выезжают, приезжают меньше, чем уезжают. Поэтому это развитие таких территорий, как Камская долина, там на миллион квадратных метров, ну, не знаю, кто будет покупать.
Либо... Если людей нет, да, кому покупать, действительно.
А вот, это будет, опять же, пересекать миграции, какие-то микрорайоны будут там менее востребованных, где-то Хрущев. То есть мы, вот это опять же вопрос, мы не решаем вопрос по старому жилью, там, где действительно нужно там комплексно сносить целыми кварталами аварийное жилье и на их месте строить. Там уже все-таки есть инфраструктура, ее там обновлять. Мы все-таки пойдем по пути там новых территорий. Возможно, как раз генеральный план-то и решает эту задачу, что будут новые территории, осваиваться не будут, будет новое строительство за счет реновации существующей территории. Будет снос аварийного ветхого жилья, и на их месте будут строительство. Просто хотелось бы там пожелать администрации, чтобы они это более активно строили и активно воплощали свои идеи в жизнь, там активно расселяли, и застройщики будут активно застраивать. Все-таки есть желание строить в центре, где существующая инфраструктура, чем там заходить в поле голое, там все это заново создавать.
Вопрос такой очень пограничный. Все-таки эксперты отметили как позитивную сторону гибкости генплана. Я знаю, что в Екатеринбурге, например, чуть ли не институт генплана существует, и там каждый конкретный пример рассматривается в деталях, буквально приземленный на конкретную территорию. Вот, но здесь, опять же, если мы смотрим на гибкость, не маскируем ли мы под словом «гибкий» некоторые, скажем, своенравия некоторых застройщиков, которые, пользуясь вот этой возможностью, будут продавливать свои экономические интересы в ущерб, облику территории какой-то?
На самом деле, вот сейчас ситуация аналогична. Вот у нас есть генеральный план, когда он нужен, его достают. То есть, если нужно человеку там отказать, если там... И желание есть договариваться, всегда договаривались, всегда осваивали территории, которые, там, может, даже шло в противоречие с генеральным планом. Поэтому, на самом деле, большая роль придается комиссии, которая принимает решение. Но пошли по московскому пути, когда комиссия принимает там определенные решения, там, застраивать эту новую территорию, не застраивать. То есть, что предложить застройщику. Там, на самом деле, вот что сейчас происходит, тоже и будет реализовано там просто уже в виде какого-то официального документа через генеральный план.
И обещают нам, что вот эта гибкость генерального плана повлияет на административные барьеры и их количество, вот этих вот сложностей, которые приходится преодолевать в контакте с застройщиком и администрациям различного уровня, существенно упростится преодоление этих сложностей.
Посмотрим.
Похоже на правду?
Я думаю, не очень. Мое мнение, никогда крайней мере, вот сколько я занимаюсь, никогда каких-то, может быть, облегчений там, в сторону застройщиков не было. Все люди уже какие-то ужесточения немножко. Вот сейчас с приходом нового губернатора градостроительная политика меняется в сторону застройщика, а так все-таки были ужесточения. То есть было понижение этажности, введение коэффициента плотности застройки. И так или иначе у нас весь центр остался там малоэтажным. Но в центре города фактически то, что участков мало, да, еще и строить на них много нельзя. И остается только окраины, которые не очень интересны для застройщиков.
Ну и в заключение тогда все-таки такой же теоретизированный вопрос. С оптимизмом смотрим в будущее с учетом тех предложений и той нормативки, там, того обсуждения, положений, которые новый генплан формирует? Или больше вопросов пока, чем ответов?
На самом деле, вот сейчас на повестке больше стоит не сколько, градостроительная вот эта политика, а сколько проблема со спросом. Сейчас действительно на рынке существует проблема сбыть те квартиры, которые там застройщик строит. Получить разрешение, купить участок, это уже вторично. Может быть, сейчас в новых экономических реалиях и остро-то и вопрос не будет стоять. стоит ли там застраивать миллионы квадратных метров, потому что это нужно будет еще и продать. Застройщики активно вводят механизмы субсидирования там, под 1% на весь срок кредитования. Большие деньги стоят для застройщиков, вот такие субсидии там потом для банков. Поэтому на повестке дня, вот я общаюсь с многими застройщиками, то есть на повестке дня сейчас как раз-таки больше эта проблема со спросом. У нас всего было там заключено 230 договоров долевого участия там за июнь на весь миллионный город. Вот это проблема. А вот все остальное вторично. Что будет дальше? Ну, посмотрим. Сильного оживления рынка не предвидится. Поэтому, вот, может быть, нам все-таки кто-то спрос рассудит, стоит ли нам там столько много строить в перспективе.
Ну, все равно будем надеяться на то, что этот спрос будет высоким. Андрей Люшков, наш постоянный эксперт, застройщик, руководитель компании «Город мечты», был на прямой связи со студией «Эхо Перми» в рамках программы «Районные кварталы». Андрей, большое спасибо.
Артем, спасибо.
Напоминаю уважаемым слушателям, что в эфире программа «Районные кварталы». Меня зовут Артем Жаворонков, и мы обсуждаем генеральный план, изменения в который будут на публичных слушаниях вплоть до 11 августа обсуждаться во всех районах города. Эксперты для наших коллег, для издания «Новый компаньон» высказали свое мнение, свои предложения, замечания. Одним из этих экспертов был наш теперешний собеседник, председатель правления Пермской краевой общественной организации «Союз архитекторов» Виктор Важенников. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Артем.
Ну, если так коротко и тезисно, чего касались ваши замечания к обновленному генеральному плану?
Ну, на самом деле, наверное, замечаний могло бы быть больше. Мы выбрали основные. И к ним, пожалуй, можно отнести несколько, которые могут быть достаточно серьезными. Первое, ну, на мой взгляд, очень значительное замечание – это то, что в генеральный план не вошла территория Камской долины. Она уже лет 30 застраивается, активно застраивается, но, тем не менее, нет, не показано перспективное развитие, возможное, этой территории, хотя на ней могло бы разместиться, ну, я так подозреваю, несколько миллионов квадратных метров жилья и других социальных и коммерческих объектов. Это первое. Ну, надо сказать, что проектируемый третий мост через Каму, он дает дополнительный стимул для развития этой территории. Понятно, что там имеются серьезные инженерные, требуются инженерные вложения под инженерные объекты, но, тем не менее, территория уже осваивается, и мероприятия эти предусматриваются. Так что я считаю, что они должны были бы быть отмечены в этой работе. Ну, второй серьезный, на мой взгляд, такой вот момент, это по какой-то причине позиционировавшийся как внесение изменений в генеральный план проект стал называться научно-исследовательской работой. Понимаете, отличие научно-исследовательской работы от проекта генерального плана заключается в том, что научно-исследовательская работа допускает некоторые расхождения с нормативной документацией. То есть мы можем либо недоработать по каким-то параметрам, либо наоборот уйти за пределы нормативов градостроительной документации, поскольку это, в конце концов, научная работа, экспериментальная работа. Угу. И вот этот момент очень тревожит нас. Ну и нужно сказать, что работать не по проекту, а по научно-исследовательской документации будет достаточно сложно. Я думаю, что вряд ли это будет конечным результатом. Все равно, так или иначе, мы должны получить проектную документацию, как это было обусловлено заданием на проектирование.
Виктор Анатольевич, а почему сложно? Неужели компетенции проектировщиков, конкретных застройщиков, потенциальных той или иной территории недостаточно для того, чтобы проанализировать, вычленить главное? Или там могут быть разночтения и расхождения?
Ну, я уже сказал, что это могут быть расхождения с требованиями ГРАД-кодекса и других нормативных документов. Вот это может стать препятствием для перспективной работы.
Если на берегу привести все в соответствие?
Если они будут соответствовать, то зачем называть ее научной работой? Тогда и называть ее так, как было обусловлено в задании на проектирование. Внесение изменений в генеральный план. Причем в научно-исследовательской работе уже название трактуется как Пермского городского округа. Mm-hmm. И это, конечно, нюансы для специалистов, но они существенны.
Mm-hmm. Вот. Два пункта
еще. Ну, еще можно сказать, что дан перечень перспективных объектов, которые нужно буквально будет построить за 3 года. Этот перечень включает в себя достаточно много объектов. Это и Третий мост, и театр оперы и балета, и галерея, и многие другие объекты, что вызывает очень большие сомнения в реальности этих планов. И, uh-huh. понимаете, мы в очередной раз получим не сделанные, не выкупленные, не построенные объекты. Это, в конце концов, дискредитирует не только власть, но и, скажем, сложно будет для позиционирования города как успешного, экономически успешного города, субъекта федерации.
А почему у вас такие опасения? Почему вы думаете, что все-таки эта работа не будет доведена до конца? Только ли по предыдущему опыту?
Ну, во-первых, да, предыдущий опыт показывает, что мы никогда никуда ничего не успеваем. Второе, это уже за пределами срока юбилея города, и я подозреваю, что финансирование будет сложнее гораздо поступать. Угу. Ну и в-четвертых, ну, допустим, давайте посмотрим мост, Третий мост. Его еще нет в проекте, а мы уже через 3 года хотим его построить. Ну, вы на памяти можете мне сказать, чтобы за такой короткий промежуток был сделан проект, прошел экспертизу и был построен? Это сложнейший объект. Так что я думаю, что это несколько скороспелое заявление. Ну и третий момент. Не показаны территории перспективного развития, которые необходимо нам отстроить. Ну, напомню, что мы должны как минимум строить по 1 200 000 квадратных метров жилья ежегодно, а мест для строительства под эти квадратные метры, к сожалению, в генеральном плане не обозначены. Я считаю, что мы должны были в этом документе, ну, понимаете, сейчас однозначно будет решение этих вопросов при сохранении компактности города, как это декларирует документ, возможно, только при сносе аварийного жилья. Значит, нужно было показать поэтапный график, поэтапную схему вхождения в это аварийное жилье и реновацию этих больших участков, новых участков после снесения этого аварийного жилья. И людям будет понятно, где, когда и на какой территории будет строиться новое жилье или будут снесены их достаточно уже слабые, негодные для дальнейшего проживания объекты.
Ну, а что-то позитивное все-таки из тех предложений, которые были для экспертов озвучены, можно обозначить? Это у нас как-то все замечание?
Да.
Хотелось бы оптимизм.
Ну, во-первых, этот документ, он крайне важен и нужен для нас сейчас. Я надеюсь, что все-таки мы его в ближайшее время так или иначе с какими-то правками примем. Во-вторых, и будем по нему работать. Во-вторых, нужно сказать, что документ этот, отменяя конкретные зоны, ТСН и тому подобное, немножко освобождает нас от очень жесткого регулирования. Возможно, это будет плюсом в этом генеральном плане. Ну и те изменения по плотности застройки, по высотности застройки. По-моему, они носят скорее положительный характер. Я думаю, что они помогут нам сохранить все-таки каким-то образом наш город в размерах, которые мы сейчас имеем. И не выходить, не строить в полях, как это было активно выполнено ранее. Ну, еще следует отметить, что дан достаточно большой анализ зон лесов, парков и тому подобное. И есть прописанные, продекларированные вещи о сохранении, безусловном, и их, скажем, благоустройстве этих территорий, что тоже важно, поскольку благоустроенные зеленые зоны станут очень хорошим подспорьем в решении вопросов благоустройства городских пространств.
Спасибо большое. Я напомню слушателям, что с нами на прямой связи был Виктор Важенников, председатель правления Пермской краевой общественной организации «Союз архитекторов», и обсуждали мы публичные слушания, ну, вернее, проект генплана и замечания экспертов к нему, нового генплана, который будет до 11 августа в режиме публичных слушаний представлен во всех районах краевой столицы. Виктор Анатольевич, я благодарю вас и до связи. До свидания.
Спасибо. До свидания, Артем.